Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема – отношение россиян к правоохранительным органам. Какие чувства испытывают они по отношению к милиции? Как оценивают деятельность ФСБ? Связывают ли образ нынешних силовых структур с репрессиями советского времени? И что говорит все это о самих россиянах? Сегодня у нас в гостях директор Левада-центра Лев Гудков. Здравствуйте, Лев Дмитриевич.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 96143, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radiodefissvoboda.ru. И вы можете также нам прислать СМС-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Слушатели на нашем форуме в интернете рассказывали о своем отношении к правоохранительным органам. Я начну с этих сообщений. Валентина Заланова. У меня друг служил в милиции. Не все там мерзавцы, но много. А ФСБ – наследница КГБ, карательного органа КПСС. Там до сих пор в кабинетах портреты Дзержинского. Виктор из Липецка. За свои 58 лет я, к сожалению, не встретил ни одного порядочного человека из милиции. Моим хорошим друзьям тоже не повезло. Люба из Москвы. У моего сына 21 год. В собственном подъезде в час дня, угрожая ножом, отобрали деньги. В милиции даже заявление брать отказались. Виктор из Волгограда. Я не знаю людей, в том числе из рядов МВД, которые не относятся к милиции негативно, кроме вневедомственной охраны, которая действительно делает профессионально свое дело. Спасибо им. Алексей. Когда трое ментов изнасиловали тихую женщину, ни министр МВД, ни даже начальник РУВД не подали в отставку. А Нургалиев заявил, что в интернете много экстремистов и надо ими заниматься. Интернет бесконечен, так что работы много. Дмитрий из Москвы. В любом государстве есть полиция и служба безопасности. Государство – неизбежное зло, так что и милиция с ФСБ – неизбежное зло. Вот такие мнения. Лев Дмитриевич, что скажете?
Ну, я скажу, тут удивляться нечему. Действительно, отношение к милиции чрезвычайно негативное. Это такое, я бы сказал, смесь страха и отвращения, недоверия. Причем это очень стойкие чувства, они очень мало меняются на протяжении вот всех 20 лет, которые мы видим измерения. Вообще говоря, эта тема традиционная для нас. Мы начали первое исследование об отношении к милиции примерно в 89-м году, 90-м году, тогда еще был министр Бакатин, и речь шла о реформировании как раз МВД, и нам тогда первое исследования тогда заказали. В то время существовали некоторые, ну, помимо общего такого недовольства работой милиции, были довольно заметные ожидания, что вот новое руководство страны произведет реформы, и здесь дела пойдут получше. Но на протяжении вот последующих 20 лет практически ничего не менялось, и мы фиксируем хронически негативные отношения к милиции. Хуже россияне относятся только к политикам, депутатам, меньше всего доверяют профсоюзам.
Вот как?
Да, примерно так.
Еще хуже относятся.
Ну да, еще меньше доверяют и еще более негативно оценивают их деятельность. Можно сказать, что милиции боятся лишь чуть-чуть меньше, чем бандитов и преступников. Страх перед бандитами испытывают вот такой настоящий, актуальный, текущий, непроходящий страх 36%, а милиции боятся 26-27%.
Это что же получается, что...
Разница в характере произвола милиции или преступников не очень значительна. Вот это примерно,
да,
такая
интересно.
Картина. Масса претензий по отношению к милиции, ну, если их систематизировать, то их можно так на несколько причин разбить. Это, конечно, первое, это произвол, который осуществляет милиция в отношении населения. Это вымогательство, это отказ от защиты, в том числе и в возбуждении законных дел. Это сращивание милиции и преступных группировок, крышевание определенных бандитов или каких-то криминальных образований. Ну и главное, это то, что милиция выступает только лишь как орган защиты власти и людей, у которых богатых. То есть как абсолютно коррумпированная структура, не работающая, работающая не для населения, а для вот, верхов.
Спеджера, нужно сделать должности судей, прокуроров, начальников милиции выборными. Федеральное МВД при этом должно быть упразднено. Все дела должны рассматриваться судом присяжных. Это Владимир Киселев из Междуреченска предлагает. Ну что ж, может, оно и выход сделать так выборными.
Ну, вообще говоря, это есть такое определенная часть мнений, которая говорит, что хорошо бы, конечно, поставить милицию под контроль не начальства, не власти, а самого населения. То есть финансировать, усилить долю финансирования милиции из налогов населения, то есть перераспределить это. А во-вторых, сделать выборными, конечно, должности муниципальной милиции, региональной милиции, так, чтобы она все-таки подчинялась населению, а не властям.
Слушатели наши пишут, Марго Брунов из Москвы. Это органы государственной власти. Если уж высказывать претензии, так ко всей системе. Далее, Юрий Измутич. История России – это история эволюции полиции. Разделяю это мнение. Народ отморозок заслужил такую полицию, и другой иметь никогда не будет. Как относится Владимир из Санкт-Петербурга к органам? Как к силовым структурам, обслуживающим власть, ее опора в подавлении инакомыслия в стране? Конечно, политический сыск за собственными гражданами – более комфортное занятие, чем борьба с преступностью. Евгений из Бузулука Оренбургской области. Те и другие необходимы, но в нынешнем состоянии они не способны выполнять свои функции в полном объеме, утратили доверие народа, хотя, по-видимому, власть такая ситуация устраивает. И Альберт из Санкт-Петербурга. А как можно относиться к тем, на чьих руках, погонах, кровь, миллионов убитых до 1953 года? Как можно относиться к тем, кто избивает россиян на мирных маршах дубинками? Вот, Лев Дмитриевич, кстати говоря, действительно связывают ли люди деятельность нынешних органов с советскими репрессиями? То есть считают ли их прямыми наследниками тех органов?
Нет, к сожалению, не так. Во-первых, есть некоторые различия в отношении к милиции, к суду и ФСБ, КГБ и вот этим структурам, Генеральной прокуратуре. До сих пор, ну, вот если брать просто спецслужбы, собственно, вот органы, то, что называлось органами, то я бы сказал, что на протяжении вот всех последних 20 лет отношение к ним примерно делилось на три части. Треть или около четверти вообще не имело никакого отношения, традиционно боялась и замирала, впадая в такой вот анабиоз при слове КГБ. Треть осуждала, резко негативно оценила, треть пыталась защищать. Это, они немножко разные и по социально-демографическим характеристикам эти группы. Естественно, что негативно относятся более образованные, более доходные группы. Вот такое уважительное отношение, оно скорее для пожилых и менее образованных людей. До сих пор, вот если брать эту подгруппу, та, которая сохранила какое-то позитивное отношение, то, конечно, здесь мифология КГБ, чекистов, она очень сильна. Чекисты борются с внутренними и внешними врагами. При Андропове они боролись с коррупцией, они обеспечивают безопасность страны, они борются с террористами и прочее. Для их оппонентов спецслужбы это прежде всего, конечно, инструмент массовых репрессий, символ беззакония, преследования диссидентов и, ну, что называется, вооруженный отряд КПСС, часть диктатуры коммунистической. Поэтому отношение действительно здесь сохраняется резко негативное.
Давайте послушаем опрос «Радио Свобода» на тему «Боитесь ли вы милиции?». Этот опрос мы провели в Екатеринбурге.
Я к ней не обращаюсь. За то, что я плачу им налог, они должны меня вроде бы охранять. Поэтому я надеюсь.
Не то чтобы боюсь, но и не знаю, чтобы она меня защитила. Потому что всякие элементы сейчас в милиции идут. Не очень надежные люди.
Милиция в наше время не оправдывает свое значение. Я не боюсь, я ее уважать перестал.
Да, потому что так получилось, что мне нужно было, чтобы мне помогли, и они меня всяко-всяко оскорбили. Мне сказали, что они на обеде, и они не могут сейчас помочь, а там просто драка была.
Еще Маяковский говорил, моя милиция меня бережет, так что почему их бояться? Нормальные такие же люди, как и все мы.
Без нее никак. Прекрасно, что она у нас есть. Я только очень бы хотела, чтобы им денег побольше платили, так как им очень тяжело работать.
Страшно. И разбои, и изнасилования на их счету, и все что угодно. Я не буду даже к ним обращаться, потому что это бесполезно. На вовремя их никогда не дождешься.
С молоком матери, короче, впиталось это все. Страх перед милицейским произволом.
Не очень уважительно к ней отношусь. Когда ни в чем не виноват, она на тебя наезжает. А когда нужна помощь, я не видела ее конкретной помощи.
А то, что они беспределом занимаются, это всем известно. У меня соседа китайца недавно. Несмотря на то, что у него виза была все в порядке оформлена. Просто вот так вот забрали документы. И пока он деньги не отдал, ему не вернули его документы.
Я лично своему ребенку говорю, не попадайте ни в лапы. По милиции, не в лапы бандитов. То и другое одинаково опасно.
Не люблю милицию совсем. К тому же они любят пинать народ, как бы незаконно. Меня в том числе пинали.
Раньше не боялась. Когда шапку сняли, пришла, пожалуйста, меня же обвинили, как будто я сама нарочно. Кое-как вырвалась оттуда.
Голоса жителей Екатеринбурга записала корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде. В гостях у нас сегодня директор Левада-центра Лев Гудков. И следующий мой вопрос к Льву Дмитриевичу. Скажите, вот у какой части россиян все-таки остается ощущение, что моя милиция меня бережет, как прозвучало в вопросе?
У людей более пожилых, естественно, сохранивших вот старое отношение к милиции, как лицу государству, тому, то есть власти, с которой непосредственно людям приходится иметь дело. Поэтому, как известно, любые тоталитарные режимы обеспечивают известный социальный порядок. И уровень, конечно, преступности, коррупции несколько ниже, чем в посттоталитарной эпохе. Сегодня милиция или в целом правоохранительные органы достаточно сильно дезорганизованы, дезориентированы. Они потеряли чувство своего хозяина. И в очень большой степени начали работать на себя или на то, кто им будет платить. И милиция в очень большой части, если по внутренним, судить по внутренним исследованиям, как по прокурорским, так и нашим опросам, все больше и больше превращается в своего рода силовое предпринимательство. То есть работает, начинает на себя. По нашим данным, 80% милиционеров имеют побочные доходы. Это либо вневедомственная охрана, либо извоз, либо чисто криминальные услуги. Наезд на предпринимателей, выполнение заказа конкурентов, шантаж, поборы и прочее. Это говорит о том, что милиция как институт социальный, как система охраны общественного порядка находится в стадии сильнейшего разложения. Она в основном, конечно, работает только на обеспечение собственных интересов. И вот это люди ощущают, боятся этого и воспринимают с отвращением. Но при этом, поскольку ситуация безальтернативная, в случае необходимости все равно большинство пойдет в милицию, потому что защиты, в первую очередь, вот в случае неотложной, конечно, будут люди искать именно в милиции.
С пейджером Альберт пишет: милицию надо заменить на ряд частных охранных структур, а также дать возможность покупать оружие. И Иван из Москвы: в отношении к милиции проявляется отношение народа к властям. Александр Левчик из Екатеринбурга: допускаю, что там есть честные люди, но свою порядочность они вынуждены тщательно скрывать. Правит бал в органах беспринципные карьеристы, либо прямые бандиты. Следующее сообщение, подписанное 1. Воровать и брать взятки – это не русское изобретение, но на Западе это реально пресекают, а у нас пресекать некому. Наша власть нисколько не лучше той же милиции. Евгений из Германии: так не бывает, чтобы состояние органов, особенно внутренних, сильно отличалось от состояния всего организма. Эдуард из Калининграда. У Солженицына есть у меня любимая книга «В круге первом». Я не часто оно перечитываю. Мне кажется, что сейчас очень похоже на описываемое не шарашка, а отношение персонажа к силовикам. Прошло полвека, но ничего не изменилось. Александр из Кургана. «Страх и презрение от нас, простых людей. Уверен, будет приказ, и они, силовики, начнут убивать несогласных. Пока что взаимная ненависть, она копится». Вот такие мнения. Сейчас, секундочку. Вот, Александр из Иркутска. «Создается впечатление, что на форуме только униженные и опущенные властью люди. Ладно, милиционер, гаишник, либо участковый, кого-то, может, и обидел. Но кто-нибудь, скажите, чем его лично контрразведчик обидел?» Лев Дмитриевич, вас никогда не обижал контрразведчик?
Нет, с ними, слава богу, не имел возможности общаться. Ну, вообще говоря, очень характерные мнения, конечно. И они действительно, это симптом глубочайшего неблагополучия все-таки. Интересно, что, ну, как бы у нас доминирует мнение, что вообще всегда во всех странах отношение к полиции должно быть подчеркнуто таким сугубо негативным. На самом деле это не так. В Европе, в Германии, в Англии, в Америке, если судить по данным опросов, опять-таки, общественного мнения, то от 60 до 75% относятся к полиции с высочайшим уважением. Действительно, и высоко очень оценивают, доверяют ей и готовы финансировать и прочее-прочее. Это, на, все-таки, вот такой страх и отвращение – это признак репрессивных режимов или ненормальности положения в обществе. Но я бы согласился с тем слушателем, который говорит, что как мы такие же, как наша милиция. Так что это действительно плоть от плоти народа.
Как вы оцениваете деятельность чекистов? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Пскова.
Большой тревогой, потому что я согласен с теми, кто утверждает, Россия на чекистском крючке. Это отвратительно. Мы это проходили в 70-х, 80-х годах, когда под прессом КГБ находилось все гражданское общество в лице его правозащитной части. И сегодня мы на тех же граблях стоим.
Я как бы с органами безопасности не сталкивалась, но думаю, что работают они исполнительно. Постоянная информация по телевизору, что предотвращают теракты, задерживают нарушителей на границах. Мы живем спокойно.
Многие жители России, особенно пожилого возраста, помнит еще советские времена, когда органы безопасности играли в жизни государства гораздо более важную роль, карательную в том числе. Сейчас, несмотря на то, что многие по-прежнему используют чекистов в виде какого-то такого жупела, пугала, мы о нем не слышим в повседневной жизни, и это на самом деле правильно.
Не хочется, чтобы нашу жизнь так конкретно отслеживали, вот так вот, куда-то я поехала, с кем-то встретилась, появляется ФСБ, который оказывается в курсе.
Мы живем достаточно безопасно, и даже не знаем о тех возможных каких-то угрозах или, может быть, попытках шпионажа, которые совершенно наверняка западные государства предпринимают. Этого, наверное, есть и большая заслуга органов.
С жителем Пскова беседовала корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина. Вот последнее высказывание тоже, конечно, в общем, справедливо.
Оно очень характерное. Вообще, ну, с советских времен считалось, в советские времена, в поздние, брежневские, что милиция развращена и продажна, а КГБ вот туда отбирали исключительно честных, порядочных людей и гораздо более профессиональных. Следы вот этой мифологии ведомственной, чекистской, они и сегодня сохраняются, хотя насчет вот честности уже не так. Еще, если заметны еще более высокие оценки профессионализма чекистов, то, скажем, в отношении коррупционности ФСБ здесь различий нет. 56-58% убеждены, что ФСБ такая же коррумпированная и продажная организация, как и милиция и все другие. Так что здесь особых различий нет.
Немо пишет нам, да, чтобы милиция была вынуждена принять у вас заявление, нужно его отправить по почте заказным письмом с уведомлением, иначе ни за что не примут. Низкая статистика преступлениями именно от такой практики. Катерина из Санкт-Петербурга. С презрением свидетелем была дикая расправа над участниками марша несогласных, видела все от начала до конца. Зрелище летающего вертолета и снимающих камер на нем не для слабонервных. Враги-то враги, но случись что, бежим в милицию, пишет нам еще один слушатель. Тут не так просто. С ФСБ тут уж все ясно. Это последыш гостеррористической контры. Лев Дмитриевич, а вот в связи с высокими рейтингами Владимира Путина, выходца из органов в годы его президентства, да и сейчас, как-то изменилось отношение к ФСБ?
К КГБ, ФСБ? Да. Изменилось. Немножко стало, чуть-чуть подросло. Ослабло примерно процентов на 5-6 критические оценки, и примерно на 5-6 поднялись общие позитивные оценки.
Ну, что-то не сильно.
Нет, не сильно, но тем не менее некоторые различия, если учесть, что в целом доля позитивных оценок не превышает там третье, то эти колебания заметны все-таки на протяжении 7 лет. Но так или иначе, население не воспринимает вот это вот проникновение спецслужб во все отрасли государства, в государственный аппарат выходцев из силовых структур, из чекистов, как угрозу. Она по-прежнему надеется, что это более компетентные люди, более профессиональные, хотя, вообще говоря, ну, опыт административных реформ свидетельствует обратно, что, конечно, это вторжение вот этих выходцев из ЧК, из ФСБ, и рассаживание их на ключевые позиции привело, конечно, к, во-первых, дезорганизации работы государственного аппарата, а во-вторых, к падению эффективности работы.
И, Лев Дмитриевич, очень коротко, что говорит вот это отношение к органам о россиянах?
Говорит прежде всего о том, что люди плохо знают свое прошлое, и никаких уроков из своей истории не хотят делать и не могут делать. То, что очень слабо рационализировано на природа власти и природа нашего общества. Поэтому вынуждены все время повторять те же самые проблемы.
Спасибо, Лев Дмитриевич. Во второй половине часа на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». В ней будут обсуждаться готовящиеся в интернете реформы, не латинские доменные имена. В гостях у программы представитель РУ-центра, ведущего регистратора в зоне РУ Андрей Воробьев и хозяин библиотеки Машкова, одного из популярнейших сайтов в зоне РУ, Максим Машков. На этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовал Лев Гудков, директор Левада-центра, вела программа Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Свободы.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии минувшей ночью продолжались перестрелки, однако новых жертв удалось избежать. Грузинская сторона не отрицает информацию о стягивании своих войск к границам непризнанной республики. Власти Южной Осетии эвакуируют мирное население, передает корреспондент Радио Свобода. ОБСЕ осудила эскалацию напряженности в зоне грузино-осетинского конфликта и призвала обе стороны к сдержанности. В столице Северной Осетии, Владикавказе, прошел митинг в поддержку Южной Осетии. В акции, инициированной общественной организацией «Совет старейшин», приняли участие несколько тысяч человек. В Ингушетии в минувшие сутки совершена серия вооруженных нападений. Погиб военнослужащий, внутренних войск МВД. 5 человек получили ранения. В Ножай-Юртовском районе Чечни ранен милиционер. По данным Интерфакса, милиционеры, проводившие в лесу усиление Аллерой поисковые мероприятия, были обстреляны неизвестными. 12 человек погибли и около 30 получили ранения в результате нескольких взрывов в столице Ирака Багдаде. Как сообщается, в суннитском районе города взорвалась заминированная машина. Израиль разрешил 180 активистам палестинского движения «Фатх» перейти на свою территорию. В субботу в секторе Газа произошли ожесточенные столкновения между сторонниками Фатха и силами безопасности движения «Хамас». Есть погибшие и раненые. В Турции арестованы подозреваемые в причастности к недавним взрывам в Стамбуле, жертвами которых стали 17 человек, более 150 были ранены. В США двум военнослужащим предъявлены обвинения в убийстве иракского заключенного. Это был краткий обзор новостей.
Добрый день! В эфире, как обычно, по воскресеньям в это время, программа «Радиоблог». И я ее ведущая Екатерина Пархоменко. Сегодня у нас в студии целых три гостя. Сейчас я вам их всех представлю. Это Максим Машков, хозяин и начальник, как он настаивает, библиотеки «Либру», пожалуй, самой известной библиотеки «Рунета». Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
Андрей Воробьев и Виктория Бунчук представляют здесь РУ-центр, ведущий регистратор доменов в России.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такой комплект гостей мы собрали для того, чтобы обсудить один из аспектов реформы ICANN, то есть организации, которая вообще регулирует интернет в мире, который касается пункта введения нелатинских доменов. Поскольку мы с вами на русском языке пользуемся не латинской азбукой, а кириллицей, то это, естественно, тема актуальная. Вообще тема возникла давно, много лет она так или иначе мусолилась в разных вариантах. И вот, наконец, случилось то, что случилось. Да? ICANN объявил, что это будет с Нового года, если я не ошибаюсь, да, Андрей?
Ну, планируется, что в 2009 году одним из первых появится как раз-таки кириллический домен, домен верхнего уровня, символами национального алфавита, для нас это кириллица. Пока какой неизвестно, и еще один кириллический домен тоже у нас, собственно говоря, должен появиться в ближайшее время, это Болгария. Подала заявку вместе с Россией, вот на конференции в Париже, они хотят, даже определились с окончанием, какой они хотят для своей доменной зоны, это домен БГ. Поклонники Бориса Гребенщикова могут быть рады.
Да, это интересно. Естественно, возникает вопрос, как у всякого, ну, я себя скорее отнесу к разряду чайников, я плохо себе представляю, что там внутри у доменов. И возникает вопрос, а как вот современные браузеры, они готовы к тому, чтобы пользоваться не латинскими доменами?
Ну, наверное, я попытаюсь все-таки ответить, поскольку как регистратор мы с этим работаем напрямую. Здесь хотелось бы вот что сказать. История появления вот этих доменов символов национальных алфавитов, она насчитывает уже как раз 10 лет. Вот в 2008 году, 10 лет, как впервые было заявлено о том, что вслед за появлением контента на национальных языках в интернете, ну, надо бы подумать для удобства пользователей и о появлении адресов сайтов тоже на национальных языках. Понятно, что эта идея, она появилась в первую очередь в странах Азии, где, с одной стороны, было хорошее проникновение интернета, а с другой стороны, иероглифы в письме, соответственно, для них символы арабского алфавита в доменных именах то же самое, что для нас, пожалуй, арабская вязь. Вот. Очень неудобно в использовании. И поэтому, в общем-то, родоначальниками появления и, собственно говоря, сейчас уже есть домены с символами национальных алфавитов, они как раз-таки наиболее востребованы и лучше всего развиваются. Это Южная Корея, это Япония, Китай. Ну, вот эти страны. Следующими были, кстати, надо сказать, скандинавы. То есть скандинавы...
Подождите, скандинавы пользуются латиницей, насколько
нет,
я
понимаю. Нет, у них есть отличные...
Ну, там есть значки вот, определенные.
Вот эти значки как раз-таки они и были за то, чтобы у них тоже... Ну, как известно, Швеция у нас вообще лидер по количеству пользователей на душу населения, да, интернета. И там как раз-таки у них была идея, что нужно вот эти умляуты, символы диакритические, как они их называют, да, принести в доменные имена. И они это успешно сделали. Вслед за скандинавами там прибалты подтянулись, в прибалтийских республиках у нас тоже возможность регистрации доменов символами национального алфавита существует. И Германия уже тоже ввела, у них оказались тоже какие-то в разных землях.
Ой, можно я вам тогда сразу задам вопрос, да? То есть если я наберу название какого-нибудь шведского сайта, у меня на клавиатуре этих значков просто нет.
А вы
я
не
при всем желании.
Но вы можете воспользоваться виртуальной клавиатурой. Вот есть виртуальные клавиатуры, которые сейчас позволяют, например, набрать в зоне СУ есть уже русскоязычные домены. Окончание там точно так же, как вот о том, о чем я рассказывал, в зонах Азии, в прибалтийских доменных зонах и так далее. Там окончание все равно набиралось по-прежнему на латинице. То есть они были такие условно национализированные, да, то есть первая часть произвольная, ну, домен второго уровня сам набирался символами национального алфавита, но вот этот домен верхнего уровня окончания после точки, оно набиралось на латинице. И эта ситуация, она на сегодняшний день так и остается, и вот даже в зоне СУ, когда появилась кириллица в апреле этого года, мы набираем там, допустим, сыры, есть такой сайт по-русски, ставим точку, переключаем клавиатуру и набираем дальше продолжение СУ.
О, боже.
Не очень удобно, согласен, не очень удобно, но зато красивый домен. Понятно, его можно как-то вот рекламировать. Проблема-то вот появления все новых и новых доменов, она вообще от чего возникла, да, и почему так широко обсуждается? Проблема в том, что домены, как оказалось, ограниченный ресурс. Всем нужны короткие, удобные, красивые, легко запоминающиеся,
ну,
благозвучные имена.
Lip.ru.
Да. Таких трехбуквенных доменов в зоне РУ давно не осталось свободных. Более того, уже не осталось четырехбуквенных доменов. А дальше мы приходим к ситуации, ладно, у нас сейчас пока 1,5 миллиона доменов в зоне РУ, еще можно что-то придумать. Всего 65 тысяч в зоне СЮ, то есть там еще есть где развернуться. Поэтому активно их и регистрируют сейчас, когда цены понизили. А если мы говорим о зоне ком, то там уже слова из английского словаря все исчерпаны давно. И там пользователи придумывают домены сложные, двусоставные, с использованием всяких артиклей, выкручиваются как могут. Соответственно, ICANN, это вот та самая корпорация, которая, ну, не совсем, наверное, за весь интернет отвечает, отвечает за инфраструктурную часть, за выделение блоков IP-адресов, это провайдерам интересно. И вот как раз-таки за появление новых доменных зон и за регулирование, как эти домены будут развиваться. Вот ICANN принял решение, что нужно бы нам создавать новые доменные зоны.
Спасибо большое, очень много информации в одном сразу монологе. Мне очень интересно, что думает по этому поводу, собственно, ваш клиент, да? Максим, вам нужны домены на кириллице?
Я вот сейчас подумал, за несколько часов до этого почитал документацию и еще раз подумал, сейчас поговорил и тоже подумал. Не то чтобы они мне не нужны, но слишком много мыслей возникло, и хотелось бы на них каких-нибудь ответов, боюсь, ответов нет. Значит, первое. Да, у нас кончились домены в зоне РУ. Миллион доменов уже сожрали. Давайте сделаем зону .рф по-русски. Что было? Миллион сожрали, в РФ тоже миллион, и они на этом кончатся. И что после этого?
А это как с автомобильными номерами, наверное.
Не, ну как бы...
Вот, есть вот какой-то, да, они заканчиваются, придумывается новая серия.
Мы всего лишь в два раза больше сделаем себе доменов. Великого счастья.
Ну, пожалуй, это не очень большой ресурс.
Да никакого это никакой не ресурс. Второй вопрос совершенно технический. Я вот там человек компьютерный. Мне когда говорят, у тебя там сайт называется сыры.ру, ну, представь, я должен туда зайти. Это обычные пользователи ходят туда браузерами. Браузеры, особенно современные, то есть выпущенные 3 месяца назад, они знают, во что нужно превратить сыры.ру, чтобы это дело работало. А мне, кроме того, чтобы ходить туда браузером...
Подождите, это сыры.ру написанное...
Ну, или сыры.сю, там, как бы без разницы.
Сыры.ру, да. Такого нет, конечно, да, нет русскоязычных доменов.
То есть, если есть домен с русскими буквами, да, я его могу набрать в браузере и туда попаду. Угу. Но, извините, а если мне нужно послать туда почту? Куда я буду набирать адрес?
Отличный вопрос.
Браузер обучили переводить русские буквы в, это, в реальную кодировку, как она, XQN называется, да?
Ну, да.
Вот. А почтовые клиенты? А почтовых клиентов их не 2 штуки, как на всем свете есть, а их десятки
больше,
и сотен.
Да.
Дальше. Мне нужно набрать банальную команду ping или telnet, или FTP. Я набираю эту команду. И как бы попадаю в обыкновенный DNS-ресолвер, который является штатной встроенной системой операционной системы, а там она ничего не знает про то, что сыры надо как-то там конвертировать. И я опять попадаю. То есть, мягко выражаясь, вот эти вот кириллические и любые другие доменные имена, они, мягко выражаясь, не поддерживаются инфраструктурно.
Ну вот как раз-таки речь идет о том, что теперь они... А, поддерживаются уже инфраструктурно, Б, ICANN предпринимает все меры, чтобы... Вопрос вот про адресацию, он звучал на конференции в Париже, про письма, как писать адреса электронной почты. И было заявлено, что этот вопрос уже решен. Сейчас понятно, как его решить. Другое дело, что в ближайшее время это будет реализовано уже всеми... Точно так же, как браузеры не так давно не поддерживали вообще IDN-домены.
Нет, и но понятно, там, но
меня призывают... Айдем-домен, это домен не латинский.
Национальными символами, ага. Да.
То есть для того, чтобы эта лавочка заработала, надо хакнуть все операционные системы на всех компьютерах в мире. Это единственный способ обеспечить корректную работу
вот
этой системы.
Круто.
То есть заменить, произвести апгрейд, изменить там базовый модуль DNS-ресолвера. А без этого, значит...
Непонятно, как эта штука пользуется.
Не будет, там, эта штука будет в одних местах работать, а в других нет. И второе, даже после того, как мы все это дело хакнем, мы опять возвращаемся в операционную систему и спрашиваем, а вот этот твой сыры.su, который ты набрал в какой кодировке? Виндовый, UTF-ный,
да.
Unicode, в KOE-8. Как бы вот дальше все это начинает
общаться любого почтового клиента,
с локализацией со всем делом, и опять начинается вот этот вот цирк с конями. В общем, покупателям будущих русских доменов я советую очень аккуратненько подумать. Может быть, ему все-таки найдется какое-нибудь имечко в латинском .ru, в латинизированном, и избавитесь от всех этих проблем. Повторюсь, что там через 2 года вот этого миллиона русских имен, конечно же, тоже не будет, их раскупят, там будут пользователи, будут страдать, будем с этим выживать. Но плохо все это. Как-то неаккуратненько.
То есть вам не кажется это привлекательным?
Привлекательно или нет, я понимаю, зачем они нужны, но пока это плохо сделано.
Ну, ключевое, пожалуй, здесь пока...
А может, мы как-то включим Вику в наш разговор, а то вы как-то...
Ну, про технические аспекты, скорее всего, все-таки проще ответить мне. Вот то, что сейчас сказал Максим, это было очень актуально год назад. Вот год назад эти аргументы звучали, и они, самое главное, тогда еще были реально, ну, как-то подкреплялись действительностью. Действительно было, ну, не поддерживалось многими даже браузерами. Ну, не год назад, это было, правда, 3 года назад, когда браузер не поддерживали. Сейчас все браузеры, все операционные системы уже знают, что такое национальные домены.
Символ вот мой национальных мобильный алфавитов. Телефон тоже имеет браузер, он что, поддерживает?
А все дело в том, что здесь не мобильный телефон поддерживает. Это же не браузер у вас не в мобильном телефоне стоит. Какой вы браузер используете в своем мобильном телефоне, Максим?
Ну, какой-то там, есть.
Вот все браузеры сейчас поддерживают технологию IDM. И все мобильные телефоны
поддерживают. Выключенных 3 года назад, 2 года назад.
Нет, все зависит от того, какой стоит браузер. Я вам еще раз говорю, я не могу. И так же, как компьютер. Какая у вас стоит операционная система?
Либо задача решается на уровне операционной системы, либо она еще не решена. Любой телефон, как я понимаю, годичной давности этого решения не имеет.
Вопрос программного обеспечения сейчас.
Да, конечно, это на уровне базовой операционной системы. Да. Мы имеем массу железа и софта, для которого это программное обеспечение никогда не будет переделано и переписано.
Да, я согласен, но сойдет время, оно очень быстро проходит время.
То есть, если 3 года назад вообще ничего не работало. С этой сугубо технической темы, хотя это, в общем, очень серьезный аргумент, да, что выясняется, что часть техники готова к этому, а часть, извините, нет.
Через год все.
Когда будет,
да нет,
то есть
понятно,
мне все придется покупать новое. Спасибо большое, я этот фокус уже выучил.
Про то, что пока что-то значит, я готов, а про слово «все», как бы я со словом «все» будет, я абсолютно не согласен.
Хорошо, это мы увидим, нас в конце концов время рассудит. Мне хочется немножечко повернуть разговор от техники к... Вот да, вы сказали, что это потому, что не хватает латинских доменов.
Нет, совершенно не поэтому.
Причина, есть еще какие-то причины для этого?
Новых латинских
есть в этом
доменов.
Какой-то социальный смысл или нет?
В общем-то,
вот вы тут за пределами студии что-то говорили про бабушек, которые не владеют английским алфавитом.
Пару слов «за». Есть бабушки, которым надо продиктовать адрес домена. И вот представьте, вы бабушке диктуете адрес латинского домена.
Вот я хотела бы только понять, в какой момент бабушка воспользуется этим адресом. У нее что, дома компьютер с интернетом? Ну, внука попросит, в конце концов.
Посмотреть как раз-таки статистику, за счет кого сейчас, каких слоев населения растет.
Это я знаю, да, действительно. За счет людей, которые там...
Молодежь вся уже в интернете.
Вся уже в интернете.
Эти цифры прироста не молодежь дают. Она уже вся там.
Угу.
Да, и они становятся бывшие 16-летние, 25-летние.
Сейчас бабушкам 40-45 лет современным. Я думаю, что...
Они отлично владеют латинским алфавитом. Да. У них этой проблемы домен продиктовать нет.
А вот это как раз заблуждение. Вот йога, да даже не у тех, кто владеет.
Они научились ходить на сайт Одноклассники.
Да научились, конечно. Все дело в том, что, знаете, сколько ошибок делают? А как раз не справляются. Если бы они справлялись, не было бы 600 клонов Одноклассников, которые...
Сколько?
600 доменов, которые допускают различные варианты дизайна.
Да, продается. Одниклассники.ру. Продается.
600 вариантов, из них 30 это наиболее распространенные, которые сейчас приносят их владельцам колоссальную прибыль за счет размещения там рекламных ссылок. Но 30 это таких наиболее типовых ошибок. Одноклассники, когда зарегистрировали свой домен, они сделали вот то, чего не сделали те, кому мы рекомендуем в первую очередь. Продумайте варианты ошибочного написания, самые распространенные, и зарегистрируйте себе, чтобы те пользователи, которые идут к вам, на ваш ресурс, они, сделав ошибку, не попали Ладно, там к другому человеку хуже, если к вашему конкуренту. Так вот, вот есть 30 доменов, которые просто баснословную прибыль приносят их владельцев. Другие там от 600, ну там 600 на самом деле даже больше. Вот другие 600, они не такую колоссальную прибыль приносят, но тем не менее мы очень были удивлены, когда обнаружили вот этот вот поле деятельности. Это к тому, что все-таки домены не заканчиваются, если приложить какую-то...
Оказывается.
И это была не главная причина, то, что заканчивается домен в зоне РУ. Нет, конечно, и вообще, по данным Минсвязи, на сегодняшний день только 20-30% из возможных удобных, красивых доменов исчерпано.
Ну, это вообще я не представляю себе, как можно посчитать про удобные и красивые домены, потому что это же очень
всё
относительно.
Субъективно. Это как регистрация товарных знаков.
Конечно.
А я вспомнил, как лет 8 назад придумывал себе домен для библиотеки. Я так подумал, библиотека Машкова. Потом написал слово «Машков.ру». Потом представил, сколькими вариантами его можно, а, написать, и, б, после этого переврать. И взял себе домен Libru.
А у нас такая была идея из лагеря защитников русскоязычных доменов, да, владельца сети магазинов «Дикая орхидея» сказала, что для нас это просто выход. Что сейчас продиктовать, как будет «Дикая орхидея» написать, это столько вариантов транслитерации, при том даже...
Надо было думать, когда они все это имя выбирали. Ну, это вот довольно существенная вещь.
Не самое страшное слово. Есть слова пострашнее.
Есть, конечно.
А Яндекс, который боролся несколько лет за домен jandex.ru, они пытались отсудить домен Jandex, который
писался... То есть, который с буквы J начинается.
Да, с буквы J. Оказывается, там был огромный трафик. То есть, люди, как мы говорим, все же прекрасно знают, как это пишется. Ничего подобного. Я могу больше сказать, что есть люди, которые учили в школе немецкий язык, никогда не сталкивались с английским, они вообще транслитерируют совершенно иначе.
У них нет, ну, вот эти к вот сожалению, синоки, правила транслитерации вот, совершенно они... не соблюдаются. Каждый пишет, как ему вздумается, но тем не менее, да, я просто по собственному опыту знаю, что когда я не знаю точно, как это должно, но я попробую так, эдак и еще третьим способом. Ну, найду, в конце концов. В конце концов, в Google есть на это.
Ну, это правильно. Я тоже всегда советую.
Да, вы там можете набрать по-русски, он вам все прекрасно найдет, этот сайт, мгновенно. Есть у меня еще один вопрос. Я недаром упомянула одноклассников. Мне кажется, что это очень важная штука. Вот сегодня одноклассники – это латинский домен, да, и доступны откуда угодно. И, да, я, Катя Пархоменко, нахожу там своих одноклассников, которые 100 лет как в Америке живут или еще где-то. Попадут ли они на этот сайт? Если, да, при условии, что это одноклассники, будет написано как они туда попадут?
Ну, во-первых, появление кириллических доменов не отменяет существование латинских доменов.
То есть получается, что это просто дополнительный
вход. Это только дополнительно. Речь не идет о том, что это заменяется. Что...
Правильно ли я понимаю, что если я захочу создать себе домен с кириллическим именем, да, то так или иначе мне все равно придется зарегистрировать и домен на латинице, если я хочу, чтобы это было доступно не только...
Абсолютно верно.
Ну, так и зачем мне тогда удваивать сущность?
Я сейчас вам расскажу.
Чтобы заплатить больше денег за регистрацию домена.
Ну, это самый простой ответ, который напрашивается. Ну, знаете, открывают новые домены латинские, и, собственно говоря, пользователи, особенно владельцы брендов, ну, вынуждены, как правило, регистрировать и там свои имена, да? То есть мы почему-то не протестуем, мы не говорим, что открытие там домена инфо, оно исключительно было для того, чтобы люди зарегистрировали там еще один.
Эту волшебную тему мы затронем в следующей передаче по поводу доменов первого уровня. А сейчас я все-таки хотела
Хорошо.
Бы
вернуться Что касается доменов с символами национального алфавита, то они в первую очередь ориентированы на локальное сообщество, на локальное использование. И речь идет о том, что нужны такие ресурсы как раз тем, кому, в общем-то, и не нужно выходить в глобальную сеть, да, кому нужно узнать что-то о своей парикмахерской, о своей поликлинике, о своем собесе. Ну, мы говорим о том, пользователи приходят все новые и новые.
Ну да, 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 такое нужно, есть, конечно.
И понятно, что собесу какого-то района Москвы не нужны пользователи из-за рубежа.
Не, на самом деле правильный ответ такой. Люди пользуются, кликают по ссылкам. А что там по ссылкам, это слово уже набрано.
Да, согласна, то для них это тоже есть такой способ.
Снимает часть проблемы, но оставляет.
Да,
но с другой стороны, известно же исследование, когда очень много пользователей через Yahoo ищут Google, да, набирают в строке Google. То есть они вообще не понимают, что такое строка браузера. И наоборот. То есть многие пользователи, они не настолько продвинуты, как нам кажется. С нашей высоты уже, наверное, работы там в интернете.
Не, понимаете, я с этим тезисом не спорю про непродвинутых пользователей. Меня смущает, что вы вместо того, чтобы дать им возможность продвинуться, да, вы начинаете опускать всю систему до них. Дико ее усложняя при этом. Вот что.
Она упрощается, я согласен.
Вы, я имею в виду сторонники,
ну, сторонники реформ. Введения русскоязычного домена. Да? А, на самом деле никто не отменяет существование домена .ru, домена .su и так далее.
Угу.
Речь идет о появлении дополнительной возможности. Возможность очень интересная. Вот если бы мы говорили о том, что мы открываем еще один домен, тоже латинский, Вот здесь я бы как раз даже переключился в ряды противников создания такого домена, потому что, ну, вроде как есть Россия, да, она ассоциируется с доменом .ru. Ну, так получилось, что в историческое наследие еще домен .su, и он сейчас как-то активно продвигается, и его уже воспринимают как свой домен, как вот российский чаще. Хотя его пытается позиционировать администратор все-таки как домен русскоязычного интернет-сообщества, то есть не ограничиваться рамками одной страны. Тем более, в общем-то, так получилось, что и...
Ну, это же вообще все деление просто крайне условное.
В интернете, да. До вопросов юрисдикции.
Да, здесь это тоже очень стрёмная тема. Это,
ну да, здесь, конечно,
для большого разговора.
Это для отдельного, наверное, разговора.
Знаете, мне очень хочется, у нас не очень много времени осталось, но мне очень хочется, чтобы вы обязательно коснулись темы фишинга. Во-первых, объяснили, что это такое и в чем опасность при введении кириллических доменов. Может, наконец Вика нам что-нибудь расскажет.
Фишинг — это,
я все-таки, потому что, Виктория... Про домен SU, вот как бы про опросы, связанные с введением РФ, вот эти темы она готовила, и она занималась проектом, связанным с изучением мнения пользователей. Притом совершенно разные цифры у нас между владельцами уже доменов и теми, кто только планирует стать владельцами. То есть цифры вообще разнятся, и там интересный отчет. Если говорить про фишинг, что это такое, очень тоже просто постараюсь объяснить. Это когда мошенники, а это действительно уже только речь идет о том, что это мошенники, создают очень похожие дизайны имеющихся сайтов, притом чаще всего это сайты банков, либо платежных систем и так далее, регистрируют очень похожее доменное имя, важные пароли, да, и благодаря вот той самой ссылке, о которой говорил Максим, да, рассылаются письма по всем адресатам. Там прописывается вот эта длинная-длинная какая-то ссылка, где вместо домена, как это было полтора года назад с Яндексом, вместо домена в окончании yandex.ru было Yandex. Притом все это было жирно, курсивом, соответственно, визуально воспринималось как абсолютно...
Не сразу можно было заметить.
Да, абсолютно. Как одноклассники с одной, приходят, или одноклассники инфо недавно было. То есть никто не заметил. Все пошли и какой-то там вирус на компьютеры подцепили. С одноклассниками была история. С Яндексом такая же произошла вещь. То есть люди пошли и ввели свои данные от Яндекс кошельков. Два дня это вакханалия продолжалось. Только на третий день. Это было впервые в России. Вот такой случай фишинговой атаки.
А, именно поэтому это была такая успешная
попытка. Это было два дня, и она была успешна. То есть сейчас, конечно, методы известны борьбы с этим. Оперативно все сразу пресекается.
Не кликайте странные ссылки в своих письмах никогда.
Будьте внимательны. Да, будьте внимательны. Фишинг в плане русскоязычных доменов, да, тоже его опасались. И единственное решение, которое на сегодняшний день существует, понятно, что 100% защиты от него нет. И в русскоязычных доменах точно такой же будет фишинг. Буква
ОИ0. Да, я просто когда почитала обсуждения на разных там сайтах и блогах, там эта тема возникала чаще других, что можно смешать русские буквы, да, вот, кириллические, вот с латинскими, раз... и на глаз это неотличимо вообще.
Да, и это как раз-таки проблема решилась. ICANN вынесла жесткие достаточно требования и регламентации по этому поводу, и введен запрет на смешение символов разных алфавитов.
То есть в одном имени не может
только
быть
либо символы латинские, если мы говорим о зоне .ru, только латинский символ.
Или только кириллический.
Либо если кириллический домен верхнего уровня РФ, в нем только кириллический символ.
То есть
символ.
Передай привет сыр.сю, да?
В доменном имени имеется в виду... В произвольном домене, домен второго уровня.
Домен второго уровня может быть кириллический, а домен первого уровня по-прежнему латинский.
Это как установит администратор. Правила еще не разрабатывались.
Не разрабатывались.
Поэтому сейчас это преждевременно говорит, но я думаю, что вряд ли.
Сыр.сюм все-таки может быть?
Нет, может. Что нам сказали, что...
Речь идет на втором уровне.
Такие вещи.
Нет.
Я так понимаю, что запрет касается смешения букв в одном слове просто.
Совсем криминал, безусловно, но...
Я неправильно выразился.
Даже когда половина доменного имени, часть домена латиницы, а часть поддоменной кириллицы, и наоборот, это уже криминал.
Нет, это не является криминалом. На сегодняшний день было бы странно тогда, как ICANN продвигает эту программу реализации вот этих IDN-доменов в символах с латинскими обозначениями. Поэтому я неправильно, наверное, объяснил. Речь идет о том, что в доменах второго уровня, в доменном имени, не должно быть символов.
То есть просто
до
само
точки.
Простое доменное имя под домена.
Видите, тут вопрос, что такое домен.
Имя зоны,
надо дать тогда определение, что является нашим понятием. Доменным именем, домен второго уровня.
Я понял.
Ну, поняли слушатели. Домен второго уровня, если быть правильно тогда, да, это то, что до точки с обозначением доменной зоны. Вот там смешение символов.
То, что между двух точек.
То, что между двух точек, там нельзя смешивать.
Должно содержать один алфавит.
По-прежнему, да, кроме, собственно, кириллицы, о которой мы так много говорили, в мире вообще разных графиков существует существует довольно много. Вот я в процессе обдумывания
забыл подготовки... Забыл спросить, а как там это с старорусским шрифтом, да, что там будет с ятями, ерами и прочими?
На сегодняшний день, РФ. Я думаю, как? Что будет все то же самое, что и в зоне СЮ сделано. Если сегодня снято просто ограничение на регистрацию совершенно разных алфавитов. Да, и в зоне СЮ допускается сейчас регистрация многоязычных доменов, так называемых, на 250 языках. Старорусские туда не входят. Если разработать такую таблицу, да, то тогда, собственно говоря, регистраторы смогут
регистрироваться. То есть у нас шанс прикупить еще миллион, да, РИ от слова Российская империя, да, Киевская Русь, и туда пошли со старославянскими и старая орфография.
Нет, у нас,
сделаем,
да, смотрите, есть, то,
на это
давайте тогда говорить о чем. А какой является государственный язык официальный в России?
Ну, русский. Как
русский. Обычно. И, соответственно, есть алфавит. У этого русского языка есть определенный алфавит. Соответственно, ICANN допускает регистрацию только... Вернее, вот раньше был так, только одного для государства домена верхнего уровня символами национального алфавита. Сейчас, как раз-таки, под давлением международного сообщества таких стран, как Индия, где 12 государственных языков, вернее, 22 государственных языка, использующих 12 разных алфавитов. То есть некоторые языки используют один и тот же алфавит. И вот долго этот вопрос обсуждал, что делать с такими странами. Почему тормозило, собственно говоря, выделение домена верхнего уровня России кириллического? Потому что все страны хотели как? Давайте мы выработаем единые правила. Арабы говорят, давайте писать справа налево.
Вот. Да, это бесконечное совершенно.
Для России будет только русский.
Простите, Максим, у нас никакой, вышло время абсолютно. Тема оказалась гигантской. Пожалуй, мы услышали больше вопросов, чем ответов. Но, тем не менее, безумно интересно. Спасибо большое. В студии были Максим Машков, Андрей Воробьев и Виктория Бунчук. В эфире «Радио Свобода» была программа «Радиоблог». Вела ее Екатерина Пархоменко. И до следующего воскресенья. До свидания.
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывать о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И если мы этот порочный круг не разорвем, то у нас так и будет все в зачаточном
состоянии. Это был месяц хороших новостей из Ирака. Уровень насилия там самый низкий с весны 2014.
Я рада, что он за решеткой. Хорошо бы, чтобы были арестованы.
Мы знали, что космический аппарат Марс Одиссей обнаружил лед 6 лет назад. Но мы, наконец, прикоснулись к нему.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир.